Христос воскресе! С вами программа для родителей «Учимся растить любовью». Все мы знаем, что любовь деятельная, тем более родительская, способна на многое. Но часто в жизни случаются обстоятельства, при которых наша вера в это немного угасает. И тогда на помощь приходят чужие истории, которые доказывают, что взаимовыручка, вера, надежда и любовь способны сотворить чудо, тем более, когда речь о семье.
Это Рома. Ему 7 лет. Рома, как любой малыш, любит маму и папу, любит поиграть и пошалить. А еще Рома любит сочинять музыку. Сначала мелодия рождается в его смышленной голове, а потом вытекает стройными звуками из-под маленьких пальцев, перебирающих клавиши фортепиано.
Сам сочинил просто вот так. Я подбирал, и вот что-то такое сам сочинил.
Но давайте заглянем в начало Роминой жизни, которая стала еще и началом нового существования и мироощущения для его родителей.
Беременность протекала нормально, я ходила, обследовалась, все было хорошо, и сделала 3 УЗИ, все было прекрасно, сказали, будет замечательный, здоровый малыш. А когда начались роды, у меня ребенок внутриутробно запутался пуповиной 3. Ну, что-то сказали врачи, что-то не понравилось плоду. И получилось так, что процесс начался родов своим путем, а потом получилось кесарево сечение. И практически врачи спасли ребенка. Сняли это 3-кратное обвитие и малыша вытащили. У него получилось, что не было ни гипоксии, ничего. У него единственное, со временем мы узнали, что у нас генетическое заболевание. А вначале думали, что неврология. Даже ставили угрозу ДЦП, так как у ребенка не было ни мышц, ничего. У него был сильно слабый тонус. В руках, в ногах, в спине вообще не было мышц. И вот мы начали работать. А потом... Сразу из роддома я не вышла, конечно, с цветами, как все мамы. Я попала по скорой помощи в больницу ДГБ-1, это на Авангардной. Там начали работать с шейкой ребенка, так как сказали, у него повреждена шея. И потом заметили, что у него катаракта в глазах. Это значит слепота.
Ну, сначала был, конечно, шок. Тут, наверное, ничего удивительного, потому что... Человек, он всегда надеется на что-то хорошее, всегда, в общем-то, хоть и готовится, ну, так, условно говоря, к плохому, но ожидает все-таки хорошего всегда. Вот. И, конечно, когда родился ребенок, к тому же сын для папы, то есть это было супер круто, в общем, ну, все ощущения были самые лучшие. Вот. Конечно, потом, когда у нас, получается, волнами получилось, что сначала сказали, что какая-то проблема с шеей, вот там с мышечной гипотоникой, какая-то слабость. Было несколько непонятно вообще, что это, с чем едят. Ну, ладно, как бы, то есть, ну, бывают проблемы. Ничего страшного, никогда, в общем, не боялись. Самое страшное было, конечно, когда они, да, сказали, что... вы знаете, что ладно ваша шея, ладно ваша мышца, а ваш ребенок ничего не видит. Вот, и это был, конечно, шок. Да, то есть были вопросы, почему не заметили, почему раньше никто не сказал. Вот. Но врачи объяснили, что на УЗИ это, в общем, не видно. То есть, ну, хрусталики есть, и есть то, что они мутные, ну, так как катаракта. Вот. И, ну, этого нельзя было раньше увидеть. Вот. И, да, было страшно, когда сказали, что вот сейчас вот подождите, вот там, 5-10 минут, и мы вам скажем, есть ли смысл вообще бороться за зрение, либо ребенок будет слепой.
Ребенок болеет. Для родителей это всегда стресс, страх, потеря силы. Что делать, если диагноз звучит как приговор? Что делать, если одна проблема со здоровьем малыша следует за другой? Конечно, бороться. Но как часто мы оказываемся ошеломленными, безоружными перед неожиданно нахлынувшей бедой? К сожалению, столкнувшись с проблемами, почти каждый встречает на своем пути дополнительное препятствие. Людей, которые почему-то вместо поддержки спешат пошатнуть веру в благополучный исход.
Один невролог сказал, что вообще ребенок не пойдет. Это был и ужас, и гнев, и печаль, и разочарование. И вообще не хотелось никаких детей, потому что страх вообще не знаю какой был.
Но если одним людям суждено расшатывать наши позиции, другим суждено быть нам поддержкой и опорой.
На работе была озвучена проблема, что да, вот с ребенком такая проблема. Вот, а на работе поддерживали как бы все, в том числе там, руководитель. Вот, он сказал, занимайся, то есть да, мы тебя сейчас будем меньше дергать. То есть, все, что время, чем можем, мы поможем. То есть надо какие-то там связи, будем искать связи. Надо время, бери время. То есть как бы финансово озвучивай проблемы. То есть... Грубо говоря, мы же не сам, ну, человек, он же не сам по себе, не в космосе, не в вакууме находится. Вокруг человека обычно формируется то какое-то окружение, в общем-то, которое он хочет видеть вокруг себя.
Ну, мы с мужем справились, вот нам помогло то, что мы вместе, что с нами живет его мама, которая очень сильно меня поддерживает. Конечно, рядом должны быть люди, которые помогают, и не просто... как бы физически, а еще и морально поддерживают тебя. И вот у меня оказались такие люди рядом. Я очень им благодарна. И вера в Бога и все вот это вот привело к тому, что малыш сейчас ходит. И получилось так, что на моем пути появился доктор Бессонова Любовь Борисовна. И вот она меня просто вот спасла. Тем спасла, что она мне вот дала эту веру в ребенка. Я этой женщине очень благодарна. Она не просто женщина, а супер хороший доктор. Вот. И так получилось, что ребенок и пошел, и заговорил, и все стало хорошо.
За 7 лет Рома перенес 13 операций. Это еще не конец борьбы за его зрение. Были за эти годы поездки в разные клиники, в том числе в Германию. Деньги на нее собирали всем миром, и это получилось благодаря тому, что Ромину историю показали по Первому каналу. И среди телеаудитории нашлось немало людей с добрыми сердцами, готовых прийти на помощь. Только в Германии родители наконец узнали точный диагноз малыша – дисплазия соединительной ткани. Попасть на Первый канал, потом как результат за рубеж – все это счастливые случайности. Можно думать и так. Но недаром говорят, что случайностей не бывает. За ними скрыт Божий промысел и Божья помощь. Так думает мама Ромы. И нет оснований считать иначе.
У меня очень верующий человек мама. Она мне говорила, верь, и все получится. У меня есть подруги, которые ходят в храм, которые верят. У меня не так верит муж, но я в это очень сильно верю. Мне помогал храм в Зеленогорске, вот икона Казанской Божьей Матери. Я туда постоянно езжу, когда мне плохо. И я не знаю, как для других, но она мне всегда помогала. Я очень хотела оказаться в Германии, и я никак не думала, что я выйду на Русфонд. И после того, как я ее очень слезно просила об этом, я оказалась в Германии и попала в Русфонд, и все это так закрутилось очень быстро, что я даже сама этого не ожидала. Естественно, на твоем пути встречаются люди. Я с детства верила, у меня любимая икона Николай Угодник, я ходила, и все. Мне кажется, это мой, наверное, ангел-хранитель. Я просто вот от этой иконы, мне много вдохновения дает и веры в то, что не верь, что говорят. Вот ты веришь внутри себя, значит, так и будет. Потому что вот эта вера матери в ребенка, она многое дает. И надо просто верить. Наверное, надо причащать ребенка, благословлять перед тем, как что-то делать. Многие в это не верят, но я думаю, вера творит чудеса. Я думаю, не зря так говорят. Просто надо верить. Я верила. Я никогда это не верила. Не зря. Вот это вот случилось с нами, такая беда. Я поверила с такой сильной силой. Ну, а теперь вижу, что, слава Богу, идет, слава Богу, говорит, а не было шансов вообще никаких. Все друзья, они просто молчали, но даже никто не думал, что выйдет такой результат с Ромой, потому что, если вот показать, что было с ним раньше, просто мало кто верил вообще в нас, что у нас что-то получится. Даже говорили, вот это твой крест, ты его понесешь. Да, и мы его несем, но уже с более поднятой головой, потому что мы видим, что ребенок у нас идет вперед и выше. Единственное, вот сейчас молимся, чтобы остановилась наша глаукома, потому что вот сейчас врачи сделали последние 4 операции за декабрь. Это для нас очень сложно получилось и эмоционально, и для малыша, так как он уже не малыш вовсе, совсем маленький, которого отдала и вся, у него губенки трясутся перед операционной. Ты это видишь и сама сдерживаешь слезы, чтобы он не заплакал. И он тоже как бы еле-еле сдерживается, и вот он уходит, а мы все слезы на потом как бы оставляем. Но это очень сложно. Даже вот сейчас я говорю, и это нахлынывает как бы. Ну, сложно. Ну, надо держаться, надо себя перебарывать и с этим жить.
О смирении, о полагании на Бога легче рассуждать, когда все благополучно. Но когда обрушиваются тяжелые невзгоды, тем более на наших безвинных детей, в душе может появиться предательский ропот. Даже невинные болезни детей могут выбить маму из колеи, и она мысленно возопит: «За что?»
Мама такого малыша должна говорить: «Слава Богу, живет! Слава Богу, ходит! Слава Богу, видит, соображает! А то, что болячки, они у всех! Мы даже не заметили, как у нас с такими ужасными диагнозами вылезли зубы, какие-то кишечные инфекции, вирусы ОРЗ, то, что он не спит, то, что колики. На это не надо обращать внимание. Это мы все так росли, мы так выросли, наши мамы, бабушки так выросли». И я думаю, на это надо смотреть не то, что за что мне это, а просто, что это жизнь, и надо просто бороться за то, что сейчас он поправится, я его вылечу, надо найти хорошего врача, и все будет хорошо. А с более серьезными врачами, с более серьезными диагнозами, я думаю, уже надо просто находить хорошего врача. И не то, что одного, а мнение 5-6 врачей сменить и прийти маме к тому выводу, которому сердце подскажет. Потому что материнское сердце самое-самое, мне кажется, сильное. У нас врачи говорили, что у меня ребенок не будет говорить, не будет ходить. А он у меня заговорил аж вообще в 1.5 года. Он уже рассказывал мне стихи. А пошел в год и 10. Так с нашими диагнозами многие на самом деле так идут даже без таких диагнозов. И я думаю, не надо вешать как бы руки и говорить себе «за что». Я думаю, наверное, Бог не дает испытаний сверх сил. И я думаю, всегда есть нам за что. Вот я так думаю. Так что испытания даются не просто так, а чтобы, наверное, усилить нашу веру в Бога. Даже, наверное, так.
Слыша мудрые советы мам, переживших многое, мы думаем: они смогли, но у меня сил гораздо меньше. Но это не так. Иногда опускаются руки даже у самых сильных людей. Главное в этот момент не замыкаться в себе, а искать поддержки у близких и у Бога.
Когда у меня такие мысли, я иду или к иконе, или я иду к мужу. У меня самый близкий человек – это муж. Он мне не просто муж, он друг, он как бы, как будто вот соратник по моей боли вот этой. И я иду, естественно, с такой проблемой к мужу. Это, и он мне просто, я думаю, ему тяжело, но он меня успокаивает. Когда я вижу, что ему тяжело, я его успокаиваю. Потому что близкие люди, они должны быть рядом. Ну, а вот у меня единственное утешение – это муж. И вот он мне дает сил и, естественно, вера в Бога. Мои родители, которые меня постоянно, пусть они живут не рядом, они постоянно меня поддерживают. Света, верь, верь, все будет хорошо. А еще, наверное, меня поддерживает то, взгляни, у кого есть хуже. Вот, например, у меня плохо ребенку, но я смотрю, как некоторые мамочки борются с раком у ребенка, как некоторый ребенок не ходит, а делает что-то ручкой одной или что-то ножкой одной. И мамы не падают духом. И когда я смотрю на более что-то худшее у кого-то, я говорю: почему ты плачешь? Почему ты так упала духом? У тебя ребенок другой. У тебя легче, чем у этой мамы. И я сама себя уже заставляю не дуться на свою судьбу и вешать руки, а смотреть, что есть у кого-то хуже. И ты лучше помоги тому, кому хуже, а себя возьми в руки, и ребенку от этого легче не будет. Вот что, если я заною, упущу руки, а что будет с моим ребенком? Он просто-напросто так и будет тогда не подниматься, будет вялый, и ничего из этого хорошего не выйдет.
Настоящая жизнь, когда человек отказывается от себя в пользу другого, не проходит впустую. Она учит каждым своим мгновением и делает человека тоже предельно настоящим. Опыт не купишь, его можно только заработать. Но как удается таким людям уйти от своего эгоизма? Может, его изначально не было?
Без всякого вранья это было, потому что, это было тогда, когда еще не было такой сильной любви к ребенку. Вот он родился, никогда такого не было. Ты смотришь и говоришь: за что мне такое, лучше бы я не рожала. Это у всех бывает. Это у всех. И я не могу обвинить ту маму, которая вот так сказала. Но потом ты смотришь, ребенок растет, он тебя радует. Он тебя радует тем, что он пошел, тем, что он сам борется. Если другие дети играют на горках, а он в это время весь перевязанный, ему то кровь берут, то еще что. И ведь не он себе такую жизнь сделал, а я ему такую жизнь сделала. А если я ему такую жизнь сделала, так почему я должна жить ради себя? И уже тогда начинаешь говорить себе: нет, милая моя, теперь ты живешь ради ребенка.
Мы просто поняли, что вот у нас началась война. Вот, да, это такое слово, которое, наверное, избегают СМИ, потому что оно несколько резкое, но это, скажем так, Можно хорошо, можно это считать, что это оборона тогда. То есть, потому что просто поняли, что вот да, есть фронт. Вот это вот наш ребенок, вот, за здоровье которого мы воюем. Да, день и ночь, то есть была война, были какие-то затишья в этих битвах, вот, были какие-то, может быть, отступления, разные, не все битвы выигрывались, или не все битвы выигрывались с таким результатом, как хотелось бы. Но самое сложное было, что, в общем-то, оно остается и сейчас, что... Вот у человека, когда есть какая-то проблема, то, ну, со здоровьем, еще что-то, например, вот там, ну, там спину прихватило, там, или еще что-то, ну, разные проблемы. А у людей есть обычно решение, способ решения проблемы. Даже та же операция какая-то. Вот они сделали операцию, и они реально понимают, что вот через месяц все как бы, да, то есть у них все прошло, вот, и у них все, вот оно осталось позади. И вот сейчас ты видишь результат. Вот либо все хорошо, либо все не так, ну, не идеально, но оно вот он результат. Здесь самое тяжелое было, что было непонятно, когда можно сказать, что вот все, вот он результат, когда это все вообще остановится, хотя бы вся эта бешеная гонка, вот за зрение, за мышцы, вот за все, когда это хотя бы остановится.
Признайтесь, почти все мы сравниваем своих детей с другими и частенько досадуем, что их возможности более ограничены, чем, например, у гениального сына подруги или у талантливой дочери соседки. Но это так же нелепо, как расстраиваться, что наша кошка не обладает силой тигра. У каждого свои дары, свои возможности и своя жизнь. Каждый ребенок уникален по-своему. И гениальный, и простой, и особый хотят одного – счастливого детства.
Он хочет видеть рядом родителей, он хочет веселья, он тоже хочет жить. Он хочет жить так, как ему позволяет эта жизнь, его возможности, его какие-то особенности, его, возможно, там, даже если какие-то ограничения есть, какие-то ограничения, в общем-то, есть, наверное, у всех. Даже, вот, там, не знаю, люди не видят, как орлы, но это не значит, что как бы у них там все, жизнь там расстроилась и так далее.
Знаете, что еще важно? Уметь все начать сначала. Отказаться от всех планов на жизнь, не убиваться, что амбиции остались неудовлетворены, не сокрушаться, что жизнь идет не по намеченному плану. Видеть промысел Божий, волю его и помнить, что все не просто так.
Я выучилась на экономиста. Я думала, что у меня будет свое дело, что, ну, частным предпринимателем. Я люблю торговлю. Я, естественно, думала, что моя жизнь пойдет вот в этом направлении. Но после того, как у меня такой ребенок родился, я поняла, что теперь, наверное, мое направление будет в медицине. Сейчас я хожу на курс массажа, чтобы помогать своему ребенку, так как это на самом деле все дорого для малыша. И бассейн, и массаж. Вот пошла сама учиться на массаж. Вот, потом собираюсь поступать в медицинский, как бы, техникум вот в этом году. Потому что, чтобы даже помочь другим деткам, не подпустят маму, которая знает просто массаж без медицинского образования. И если даже я и буду кому-то массаж делать, даже если я на этом и зарабатывать буду, то получится так, что и малыш рядом под присмотром, ну и я, по крайней мере, хозяин своего времени. Только так вот изменилось, а все мои мечты, конечно, они остались позади, но моя мечта – это сын и его здоровье – это самое главное.
Даже отказавшись от карьеры в пользу должности профессиональный родитель, и здесь нужно избегать амбиций. Достижения малыша должны быть ему на пользу. Кажется, что это очевидно, но нет. Если ребенок не полностью слеп, родителям очень хочется растить его как зрячего. Учить читать простой букварь, а не шрифт Брайля, чтобы он как можно меньше отличался от остальных.
Многие мамы, может быть, даже и комплексуют в том, что вот у меня почему ребенок не как все будет читать руками, и все это неправильно. Но позадумавшись и убрав свой эгоизм, мы поняли, что ему так будет правильнее. Да, вначале будет трудно, нам пришлось освоиться этой азбуке, это как иностранный язык, это очень даже пугает, потому что когда я увидела первый раз в книге вот эти белые точки, по которым надо проводить руками, естественно, мне аж волосы чуть ли дыбом не встали, но так и есть. Был шок, был разговор с мужем, естественно, мы приходили к одному мнению. Но получилось так, что мы решили, что если он не будет сильно присматриваться, сутулить спину и читать обычные буквы, то тогда, то есть брали, если он будет читать ручками, он не будет сутулить спинку, он не будет напрягать глазки, и вся большая программа школьная пойдет на руки. И тогда у нас более-менее мы сохраним зрение остаточное, которое будет радовать его жизни. Он будет видеть небо, солнце, меня, папу. Ну и мы из-за этого пошли после ПУМа. Естественно, все тяжело. Это все тяжело. Это тяжело заставлять ребенка по такому читать. Это заставлять ребенка каждый раз делать над собой усердие. Это вот самое главное.
Нет. Преграда.
Сложно, очень сложно. Расскажи, как ты учишься.
По этой сложно, по зряч... Ну, в общем... По зрячему не сложно, а по этой сложно.
Сложно, но ты освоил все-таки.
Да.
А как это тебе далось? Долго пришлось тренироваться?
Долго, в школе.
Специальная школа, индивидуальные занятия, бассейн, массаж, гимнастика – это будни семьи между операциями. Многие испытания уже позади, а впереди еще долгая жизнь с ее перипетиями.
Иногда, когда тоже мы кому-то рассказываем, ну, даже с кем-то познакомимся, и ну, нам, в принципе, есть что рассказать, мы начинаем рассказывать. И часто сами даже рассказываем, и такое впечатление, что мы давным-давно видели какой-то фильм, который вообще не с нами произошел, и вот мы его хорошо почему-то помним.
И все-таки это фильм про них, про семью Михаила, Светланы и Ромы Сень. У этого фильма просто обязательно должен быть счастливый конец. Ведь не зря есть версия, что фамилия Сень происходит от имени Симеон, а в переводе с древнееврейского это значит «услышанный Богом в молитве».
Дети гораздо более стойко переносят болезни по сравнению со взрослыми, потому что у детей нет вот этого ожидания будущего, уверенности, какой есть, к сожалению, у взрослых, что будущее будет лучше, чем настоящее. Они живут сейчас, и поэтому нет, допустим, никакого чуда в том, что, например, тяжелобольные дети, которые фактически не отключаются от капельниц, с этими самыми капельницами играют, например, в футбол на отделении. То есть в ребенке есть колоссальная жажда жизни, жажда радости, праздника, и поэтому не так сильно омрачают дни ребенка его болезни, чем у взрослого, например. Потому что у взрослого уже очень много планов, и болезнь как раз меняет эти планы иногда кардинально. Вот. Поэтому нужно, безусловно, рассказывать ребенку о героях, которые имели ограниченные возможности. Хорошо, что сейчас информация о них более доступна. Это и книги Рубена Гальего, это книги Эвелин Поттер. То есть нужно читать о тех людях, которые преодолели самих себя и смогли многое достичь, несмотря на какие-то ограничения. Тогда ребенок будет вдохновляться. И, конечно же, один из самых ключевых примеров – это наши святые. Большинство из них, которые были фактически инвалидами. И, тем не менее, могли и любить многих, и делать многое для многих. И утешать фактически здоровых людей, несмотря на то, что сами были очень больны. И преодолевать трудности и социального плана, и непонимание окружающей среды. То есть вообще так получается, что когда маленький человек вдохновляется каким-то сторонним примером, будь то книжный герой или, конечно же, святой, жития которого также доступны, то ему становится, наверное, легче походить на кого-то, чем просто бороться в одиночку. Конечно же, дети задают эти вопросы, почему я болею, но самое удивительное, я это вижу по своей работе в клинике детской гематологии, что нередко такие дети, которые задают такой взрослый вопрос, они на него сами иногда получают и ответ. Это взрослые жизнь. И я пытаюсь ребеночку такому объяснить, что наступило время, когда ты с Богом можешь быть очень близким. А как известно, вера в Бога – это источник знания. И детки иногда даже в духовном отношении обгоняют своих родителей, которые не всегда бывают воцерковленными. Они как-то, дети по-своему, тянутся к Богу, задают вопросы священнику. Вот. И скорее даже надо перестроить вопрос не почему, а для чего. Ведь нередко болезнь ребенка, она так изолирует семью от всего остального мира, от его соблазнов, от каких-то ложных увлечений. И как-то они все живут ради одного. Семья сплачивается. Это, конечно же, это не всегда бывает, но зачастую семья сплачивается, семья учится молиться вместе и начинает видеть свои личные семейные чудеса, какие-то перемены. Господь посылает каких-то людей, какие-то возможности, какие-то добрые слова. Сейчас, слава Богу, есть и сообщества в интернете, которые помогают друг другу справляться с этим. Постепенно такие сообщества образуют какие-то большие, даже и образовательные учреждения, где приглашают специалистов для того, чтобы они именно с этими людьми, с этими детьми умели работать, объяснять родителям, как преодолевать те или иные сложности. То есть заниматься вот такой сопроводительной деятельностью родители, безусловно, должны тогда, как-то жизнь не будет проходить мимо. А когда ребенок чувствует, что он вовлечен и в какие-то интересные проекты, чем занимаются многие благотворительные фонды, то есть они этих детей вывозят в люди, делают их участниками проектов больших социальных, им становится интересно жить. И постепенно у окружающих людей формируется другое отношение к инвалидам, к детям с ограниченными возможностями. И они чувствуют, что они тоже могут и взять, и получить, и дать что-то, уже самим что-то сделать. То есть качество жизни начинает повышаться, а это уже избавляет от этого тоскливого осознания своей реальности непростой и вопросов, почему я болею, а они нет. Человеческий организм – удивительное творение Божие, и количество разных компенсаторных функций у этого организма безмерно. И если человек не может делать что-то одно, он может делать что-то совсем другое и не хуже, и может быть даже лучше, чем все остальные. Поэтому, конечно же, такой ребенок – это и испытание большое для семьи, но это и посещение Божие. То есть родители должны понимать, что от них Господь ждет жертвы ради этого единственного человека. И ради него, если мы принесем себя в жертву этому ребенку, мы можем получить очень многое взамен. И опять же, вот эта любовь, окружение ребенка вниманием, таким деятельным вниманием, не просто жалением и сожалением о себе, о своей непростой доле, а деятельным вниманием ребенка не будет вызывать у ребенка такие вопросы, почему я хуже всех, почему мне что-то не получается. То есть здесь родители, в первую очередь, должны быть настроены позитивно, творчески, созидательно. И, конечно же, очень важно тогда ребенку будет понять, что он может, он способен, да, не в тех формах, не в тех, может быть, условиях, которых могут обычные дети, но в то же время он чем-то не только в худшую сторону, но и в лучшую отличается от других.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!